Вот эта вот глава конкретно посвящена, на мой взгляд, я так вот увидел, что эта глава посвящена так называемым хорошим людям. То есть потому что везде всегда есть, ну, так называемые хорошие или религиозные люди, как таковые, да? То есть вот Павел рассматривает, в смысле, вот он говорит, Евангелие всем нужно, да, вот нужно, почему? Потому что Евангелие, она такая вещь, что она, ну, защитит Божьего суда, спасет кого? Ну, спасет, конечно же, тех, которые обратятся, но почему оно должно, почему оно важно тогда? Потому что люди без Бога скатываются в какое-то, ну, в какое-то вот болото, да, с одной стороны. Но, ладно, а, ну, есть же, ну, как сказать, вот есть такие конкретные грешники, да, вот, которые, на самом деле, которых он там описывал, да, то есть, которые там, ну, это самое, блудят уже, да, страшные такие, да, которые уже блудят неизвестно с кем, да, которые там, это самое, там, относятся друг к другу безобразно, которые там, что там еще они сотворили? Да, и долбоглонники жуткие, да, и так далее, и так далее, да, то есть, вот, ну, какие-то вот, ну, такие явные, яркие грешники, да, да, а есть же какие-то грешники, ну, в смысле, а есть же еще вроде, ну, не все же такие, да, в этом обществе. Да, есть приличные люди в этом мире, да? И вот как бы вот эта глава, на мой взгляд, посвящена как раз вот проблеме вот этих приличных людей. Да, приличных людей. То есть что это такое? Ну, в смысле, он пытается, ну, с ними, ну, пытается как-то вот их тоже подвести под нужду Евангелия. А то как будто им спасаться не надо, получается, да? То есть, ну, если вот тем, конечно же, надо, вот, ну, и в мире там в этом, как, смотрите, какое отношение, да? Когда ты говоришь, что вот тебе нужно покаяться. Они говорят, ну нет, мне это не надо, я ж не пьяница, я ж никого не убил, я ж это самое там, ну... я не грешу даже, как будто бы даже, да, то есть это самое, я ж не такой, как мой сосед, который там выпивоха там все из дома вынес, или жену там бьет, или еще что-то такое, я ж там это самое, вроде как будто бы приличный человек, да, порядочный, даже там куда-то там хожу и что-то там кому-то ставлю. Это самое. Ну, не важно что. Вот. Кто еще задумался, тот и ставит. Поэтому вот это самое, вот такая вот есть категория людей, к которым, я думаю, мне кажется, эта глава Павла обращается, да, когда он пытается, ну, как это сказать, показать людям, что Евангелие вообще нуждаются все. И пытается вот он таким образом вот этой главе разоблачить приличных грешников, да, приличных вот этих вот людей. Вот. Поэтому начинается она с такого вот первого стиха, который говорит, что «И так неизвелителен ты всякий человек, судящий другого». Этим, наверное, грешат все, особенно приличные люди. Да? Да. Да. Он говорит, «Неизвелителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, который судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Делаешь то же. Ну, как бы вроде можно поспорить, потому что вроде говорим, что не делаем.
Я этого не делал.
Да, я этого не делал тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели, то есть он таким образом показывает, что вообще судья всех живых это один Бог. Да. И вот здесь вот он касается такой мощного такого человеческого, как это назвать правильно, человеческого способа немножко почувствовать себя лучше, это мазать вокруг и топить вокруг всех. Да? Потому что вот это древний способ, очень древний способ, и подчеркиваю, он потому что его и на Павла было, до сегодняшнего дня он очень хорошо существует. Чтобы не чувствовать себя плохим, люди придумали такой способ. Да? Какой? Они начали чернить и судить других. Потому что когда ты вроде, как бы сказать, когда ты вроде как будто бы судишь других, и когда ты чернишь других людей, да, ты чувствуешь себя как будто бы, ну, на безопасности. Я подчеркиваю именно вот это слово, в безопасности. Почему? Потому что тебе кажется, что ты забрался на судейское кресло, и ты уже вне, так скажем, юрисдикции. То есть ты уже неподсудимый. Когда ты смотришь на себя, как на подсудимого, да, это опасно. То есть, когда ты подсудимый, это опасно, и это страшно для человека, да? Потому что кто не без греха, что называется. Верно?
Да.
То есть, если ты понимаешь, что тебя судят, и что тебя судят, причем судит совершенно судья, то как-то становится страшно жить. Почему? Потому что и там не прав, и здесь не прав, и там где-то вот не то сделал, и там вот что-то там не доделал, и там не так, и здесь не эдак, и так далее, и так далее. В итоге вот, на самом деле, как-то вот эта позиция страшная. Ну, а так как человек страшно не любит, и в таком положении жить он не любит, то он придумал себе такой вот очень интересный способ. Он забрался на кресло судьи, и там с этого кресла судьи раздает праведный суд направо и налево. Да? А во всех он знает, про всех он понимает, всех он видит, и про всех... А? Да, и всех обвиняют, да? Почему все это? Еще раз, то есть для того, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, он начинает судить других. Таким образом, когда он судит других, то сойдет, как говорится, и за умного, и сойдет как будто бы и за правильного. И ты уже как будто бы не тот, которого судит, а ты, который судишь. Вот. И здесь вот эти первые стихи как раз рассматривают вот такую вот неправильную позицию человека, который забрался на судейское кресло, пускай там, ну, плюс-минус там хуже-лучше других, но факт то, что ему там очень удобно. И вот на этом судейском кресле он раздает всем вердикты. Тот не прав, этот не прав, там у него этот самый, там, политики бестолковые, там у него там соседи бестолковые, у него там дети, жена, там еще кто-то такой, это все бестолковые, все, что не делают, все не так. Да? И тогда, конечно же, он чувствует себя в безопасности, плюс еще, как мы даже читаем, да, у классиков даже за умного сойдет. И люди начинают даже уважать таких людей, которые вот так вот все понимают, все критикуют, все знают, да, все знают и все обо всем судят. В итоге Павел пытается поставить таких людей на место, как раз вот этими первыми стихами. Он говорит, тебе все равно, он говорит, такому человеку, то есть тебе все равно нет извинения. То есть ты таким образом, судя других, ты таким образом не оправдаешься. Почему? Потому что, второй стих, Бог все равно является судьей. И Бог, как судит, конечно же, они не правы, тех, которых ты судишь, однозначно не правы. Да? Но тем, что ты их осуждаешь, ты сам не спасешься. Потому что тебя тоже, как и их, за их неправоту, тебя за твою неправоту будет судить Бог. Будет судить Бог. Второй стих. А мы знаем, что поистине есть Божий суд на делающих такие дела. Третий стих. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? И сам делая тоже. Поэтому, как сказать, чтобы успокоить собственную совесть и подняться немножко в собственных глазах, этот способ очень распространенный и очень часто им люди пользуются. Они говорят, что вот, там, вот они такой, он такой плохой, они такие плохие, там, то-то, все, ты. И вроде бы кажется, что ты как будто на фоне их даже немножко хороший, и ты сидишь на судейском кресле, и тебя как будто бы это все даже не касаться должно, потому что что судьи будет судить, кто имеет такое право. А он говорит, нет, имеет, над тобой есть высший судья, который Бог, и который написано нелицеприятно судит абсолютно всех, тебя в том числе. То есть ты... То, что ты там пытаешься забраться не в свое место, это тебя никаким образом не спасает. Четвертый стих. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божия ведет тебя к покаянию. Это про что он говорит? Четвертый стих это про что? Про что это такое? Почему он говорит, что ты пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не понимая, что благодать Божия ведет тебя к покаянию? Про что он здесь говорит? Про Евангелие, да. Здесь как раз про Евангелие. Он говорит, вообще, то есть, ну, мы же в ключе о каком рассматриваем? В том, что говорит, Евангелие ценно для людей, да? То есть Евангелие нужно для всех. Павел подчеркивает, что Евангелие нужно для всех. Оно нужно для темных грешников, для дремучих, которые в своем грехе запутались и опускаются, как болото, все глубже и глубже, да? Нужно для их спасения. Это Евангелие. Нужно. Оно нужно для таких людей, которые, вот, ну, как бы сказать, прячутся от Бога за, ну, на, как будто бы занимая Божье место судьи, да? И они пытаются судить всех, при этом, при всем, как будто бы оставаясь, ну, делая то же самое, что и остальные, может быть, немножко меньше, может быть, не в таких объемах, но какая разница? Поэтому, в принципе, статья, допустим, ну, как если бы мы рассматриваем Божьи заповеди, там же написано, допустим, не кради, допустим, заповедь, да? Не написано же, сколько не красть. Или нет? Или там есть статья в особо крупных размерах не кради заповедь. Номер какой-то, номер 6 пунктов. Кража в мелких размерах там, от стальки-то до стальки-то там лет. Чистилище. Или это самое там, стальки-то, то есть мы же не видим, что есть такая градация, допустим, если не кради, какая разница, что ты украл? Ты украл копейку или украл миллион? Ты нарушил эту заповедь или нет? А перед Богом, то нет разницы абсолютно никакой. Какая разница, что ты украл? Ты украл копейку или ты украл этот самый миллион? Поэтому ты нарушил Божью заповедь, да? Или не пожелай, что там, допустим, да? Допустим. Да, это самое, там и все перечисляется. Вот. Так что, это пока я все не пожелаю, эту заповедь не нарушу, что ли? Хотя бы там перечисляется ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого, ни пятого, ни десятого. Да? То есть получается, что не обязательно же мне все, все это собрать до кучи, чтобы мне эта заповедь только тогда нарушилась. Я только одного пожелаю, и мне уже эта заповедь нарушается, соответственно. Да? И так далее. То есть, там нету градации. То есть, если ты заповедь нарушаешь какую-то перед Богом, ты становишься виновным во всем, да. И поэтому ты уже становишься виноватым перед Богом. То есть, поэтому такая вот очень, у человека есть какая-то градация, у Бога нет. Поэтому он на самом деле показывает, что ты, может быть, не делаешь это в таких объемах, как другие, но нарушив, ты тем самым становишься такой же нарушитель заповеди, как и другие. Потому что люди, они как-то вот пытаются это все, как это назвать?
Облегчить.
Нет, не облегчить, а как-то оценивать, да, оценивать. Вот говорят, я не вор, да, почему я не вор? Потому что, что такое, я там с завода только какой-нибудь один болт стащил. Вот мне нужно было, полку прикрутить. Да, полку мне нужно было прикрутить, вот и стащил, да. А вот тот же целыми вагонами ворует, это самое, вот он вор, а я-то не вор. Но какая разница там, ты стащил болтик или стащил вагон этих болтиков? То есть это абсолютно то же самое. То есть ты такой же вор, как и перед Богом, потому что нету там Бога оговорки, что ты не воруй в особо крупных размерах. Потому что опять же потом начнется проблема, у каждого свой особо крупный размер. Поэтому такая вот очень серьезная такая вот предупреждение для хороших людей, которые чувствуют себя неплохими по сравнению теми, которые хуже, осуждая тех, которые хуже, но тем не менее одновременно делая то же и нарушая те же заповеди, что нарушают те. Может быть, не в таких объемах, я подчеркиваю, но какая разница? Какая разница? Потому что нарушение маленькое, нарушение большое, а это нарушение. И это преступление перед Богом. Потому, говорит, ты делаешь то же, что и остальные, да? При этом, при всем, 4 стих, он говорит, еще и при этом, при всем, еще и пренебрегаешь тем путем спасения, который Бог тебе предлагает. Потому что, наверное, сложнее всего, и до сегодняшнего дня мы это наблюдаем, сложнее всего Евангелие доходит именно до хороших людей. Или нет?
Да?
До порядочных людей. До сегодняшнего дня такая же беда, как и тогда. Евангелие хуже всего и сложнее всего находит путь к хорошим людям. Когда вот злодей, он злодей, да, как Христос говорит, смотрите, говорит, фарисеям, он что сказал? Говорит, мытари и грешники, впереди вас идут в Царство Божие. Почему? Потому что они за Христом ходили, Христа слушали, соглашались с тем, что он говорил, это самое, веровали тому, что он говорил, и в конце концов первые спасались, по большому счету, да?
И осознавали себя пропащими.
Потому что они осознавали себя пропащими, да. А с этими вот, с фарисеями и книжниками у Христа возникла масса проблем по этой же причине. Почему? Потому что они говорили, а мы-то что? А мы как бы лучше, мы вот это самое, не такие, как они. Как-то так. Поэтому он и говорит, что ты, пренебрегая в 4 стихе, пренебрегая богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не понимая, что благодать Божия ведет тебя к покаянию. 5 стих. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который каждому воздаст по делам его. То бишь, эти люди хорошие, они, в общем-то, под серьезной, угрозой находятся. Какой? Хорошими пойдут в ад. Да, потому что Бог воздаст им праведно по тем делам, которые они перед ним сделали. Да? Поэтому, на самом деле, когда я не знаю, если вы беседуете с хорошими людьми, и не знаете, что им сказать, то, ну, обычно, когда вот я, ну, мне кажется так, если вот кто-то рассказывает тебе, какой он хороший, и сколько он хороших вещей сделал, то это все эти вот моменты, они замечательные. Я говорю, что, ну, можно сказать такому человеку, знаешь, если бы я тебя судил, если бы я имел вот такую возможность пускать тебя в рай или не пускать, я бы тебя, конечно, пропустил, понимаешь? Но большая проблема у тебя, что не я там сижу на месте этом. Не я тебя пускаю и не я тебя выпускаю. В смысле, не я решаю твою судьбу, а твою судьбу решает вот этот самый Бог. Тот самый Бог, который вот, ну, перед которым, ну, на самом деле, я не знаю, как ты, где вот эти...
Ничего не скрыто.
Ничего не скрыто, и на самом деле тот, который вот, ну, справедлив в том, что если ты нарушил что-то в малом, то неважно, утащил ты миллион или утащил ты копейку. То есть ты нарушил Божью заповедь, да? Или пожелал ты там всего, что у ближнего своего, или пожелал только, не знаю, что там...
Кусок хлеба.
Ну, не кусок хлеба, что там кусок хлеба там? Или шубу ближнего обзавидовался, да.
Это раз по-моему.
Поэтому какая разница? На самом деле ты становишься виновным, и ты становишься нарушителем Божьей заповеди, и тем самым ты становишься виновником перед Богом. И вот в этом вот проблема хороших людей. Потому что если они по сравнению с другими, да, или делают что-то для других, то как сказать, как мы, ну, как это Богу засчитать? Смысл в том, что Бог, он в христианской проблеме, допустим, спасения христианского, какая? Что Бог, он личность. В иудохристианской вот мировоззрении Бог является личностью. Допустим, по-моему, мусульман тоже, он как будто бы личностный немножко такой. В остальных религиях он очень, очень сильно размазан. Допустим, буддизм или иудаизм, индуизм, да, он там вообще безличностный. То есть какой-то абсолют, какая-то нирвана, в которой, в общем-то, ну, надо как-то вливаться каким-то образом и так далее, да. А здесь конкретно проблема Бога в том, что он личностен. То есть, если он личность, то нужно с ним строить взаимоотношения. И если ты грешишь перед личностью, то каяться можно только перед личностью. И решить проблему можно только с ним лично. Вот поэтому такая вот есть серьезная беда у этого всего. Да, как вот в прошлый раз я говорил про хороших людей. Да, если, допустим, я с кем-то поругался, то мои добрые дела в отношении других людей никаким образом не восстановят мои отношения с тем конкретным человеком. Так же и с Богом. Если я с ним поругался и против него согрешил, то никакие мои добрые дела по отношению к другим личностям его мнение не изменят по отношению, потому что я против него. Такая же нелепость, да? Как и на человеческих судах та же самая вещь. Да, если человек сделал конкретное какое-то преступление, ему этот адвокат может рассказать, какой он хороший семьянин, почему он это сделал, там это самое, да, вот, даже если все это делать из суперблагих побуждений, как вы вспомнили там этот фильм знаменитый «Берегись автомобиля», где Юрий Деночкин воровал, чтобы отдать все деньги как бы абсолютно не себе, а детям, и все такое, тем не менее, если помните фильм, сюжет сел. Да, почему? Потому что нарушил закон, то есть он был виноват перед государством. А если виноват перед государством, перед законом, да, то ты, ну, как сказать, все равно по этому закону осудишься. Если виноват перед Богом, по Божьему закону осудишься. И то, что ты хорошо вел себя по отношению к другим, или, допустим, выглядел неплохо по сравнению с другими, это никоим образом не решает твои проблемы с Богом, по большому счету. Вот. В итоге вот такая вот у человека возникает проблема, серьезная. То есть то, что он с Богом не в ладах. У хорошего человека, я подчеркиваю. Даже. Поэтому он и говорит, что по упорству нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Божьего, который воздаст каждому по делам его. И вот и дальше 7-8 стих, это такие, ну, как бы сказать, это направления. Те, которые направления именно людей, в жизни людей. Я считаю, что это как раз направление к Богу или от Него. Те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести или смерти, жизнь вечную. Я хочу обратить ваше внимание. Это, ну, на невозможное спасение здесь в этом стихе без Бога. Как вы понимаете этот стих? Тем, которые постоянно в добрых делах ищут славы, чести и бессмертие. Посмотрите, славы, чести и бессмертие. Это про что?
Это спасение полностью.
Ну, вот интересный такой момент. Смотрите, славы, честь и бессмертие. В принципе, это слова очень расхожие. Слава, честь, бессмертие. Да? Когда, допустим, там древние греки затевали очередную войну, да, они же затевали ее во имя чего? Во имя этих слов. Славы, чести и бессмертие. И они шли на другой город, сжигали его, резали жителей, побеждали там его воинов. И, как сказать, считали, что в этом есть слава, честь, да, потому что они честно завоевали и перерезали всех, очень честно, в честном бою. Да, и их за это никогда не забудут, потому что они спалили такой замечательный город, такой огромный, такой знатный. И вот, ну, тоже вот такой способ у них был.
И что записывали?
А?
И записывали.
Поэмы писали.
Хвалебные.
Хвалебные, да.
Как они? А тут тогда что?
Так я и спрашиваю, как вам кажется? А? Нет. Да. Вот. Потому что здесь все идет в контексте как раз вот, ну, того, что Бог судья. То есть, что Бог судья и что ты живешь перед Ним. Вот, понимаете? То есть, если у тебя Бог в жизни судья, и ты живешь перед Ним, перед Богом, вот этим самым, который судит твою жизнь, то тогда ты что, как, соответственно, славу, честь или смерть ищешь? Перед Богом этим самым. То есть ты вот перед этим Богом, то есть перед Ним, от этого Бога ты ищешь, или перед этим Богом ищешь славы, соответственно, какую-то Богу, да, чести, которая от Бога, да, и бессмертие, которое тоже от Бога. Ты не сам придумываешь, как ты этой славы, чести и бессмертия добьешься, а ты понимаешь, что ты живешь перед судьей живых и мертвых, и ты от этого Бога ищешь славы, чести и бессмертия. И если ты перед Богом живешь так, к Богу, а жить так перед Богом невозможно без того, чтобы с Ним помириться. Потому что, если помните, без веры Богу угодить невозможно. Без веры Богу угодить невозможно. Поэтому нужно с этим Богом как-то сначала помириться и узнать, что ведет тебя к славе, к чести, к бессмертию, что такое перед Богом честность, да, что такое перед Богом, где у Бога для тебя бессмертие какое-то есть и так далее. То есть вот если ты так живешь перед Ним, то тогда Господь даст тебе жизнь вечную. Если ты к этому готовишься, если ты туда, ну как, в этом направлении движешься, то так, вот такая тебе награда. 8 стих. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, упорствуют опять же перед чем? Перед Господом, и не покоряются истине чей? Божьей, то тогда этим людям от Бога, соответственно, ярость и гнев. Потому что у человека только таких вот две пути. То есть мы, ну, Соломон об этом пишет. Он говорит, начало мудрости страх Господень. В чем этот страх Господень?
Бояться делать свое.
Понимать, что Бог судья, и понимать, что ты ходишь перед Ним. Как он заканчивает свое повествование, он говорит, в принципе, можешь делать, что хочешь. Он говорит, знаешь, что ходишь перед Богом, и Бог поведет тебя за все на суд. Поэтому, ну, неплохо было бы, чтобы ты это понял.
Вот здесь в Евангелии от Матфея, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. То есть это жизнь, наверное, вот этих людей, которые ищут славы, чести и бессмертия.
Ну, как-то так. То есть, что эти люди, они своей жизнью, живя перед Богом, в данном случае тут не видно.
То есть отношение к ближнему. Ну, выражалось в отношении к Богу.
Да, это конечно же, да, уже, ну, по большому счету так, да. Но тут он как бы не говорит, что это переносит в отношении к ближнему, тут он как бы строит эту вертикаль. Что ты перед Богом ходишь, человек.
Да. То есть нужно... Люди добрые бывают и в мире, и добрые дела делают.
Да, люди тоже друг для друга добрых дел делают много, да. Но я говорю, проблема в чем? Что если бы тот человек сидел в кресле судьи, который ну, определял бы вечность того доброго человека, тем, кому он делал добрые дела. Конечно же, они собрались, посоветовались и сказали, да, конечно, заходи, да, конечно, ты достоин спасения, да ты же, ну, наш человек, столько нам добра сделал и так далее, да? Но тут как раз показывает вот эту вот вертикаль, да, что человек, он перед Богом ходит всегда, и Бог его судит, и никто другой. Ни сам ты себя не можешь судить, ни люди себя не могут судить, потому что Бог единственный законодатель, единственный судья. И он, если на самом деле ты перед ним живешь и перед ним ищешь, по его руководству ищешь, соответственно, славы, чести и бессмертия, то тогда он воздаст тебе жизнь вечную. А если ты ему, вот этому судье, соответственно, что? Упорствуешь, не покоряешься, противишься, то тогда с его стороны ярость и гнев. С его стороны ярость и гнев. Поэтому в 9 стихе он пишет, поэтому, говорит, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злого, во-первых, иудея, потом и еллина.
Как вы заметили, все-таки по человеку.
Да, как вы заметили, что иудеи и еллины в этом отношении никакого преимущества не имеют. То есть, если ты делаешь злое, неважно, кто ты, еврей, не еврей, Божий ты человек, не Божий человек, в церковь ты ходишь, не ходишь, крещен ты, не крещен, там, не знаю, чем ты там, чем тебя мазали, или чем тебя в детстве брызгали, или не брызгали, неважно. То есть, факт то, что ты все равно, если ты поступаешь злобно, да, то и нечестиво перед Богом, то тем самым ты и виноват. И 10 стих. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, людей, потом и еллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Вот такая вот картинка. Он говорит, что здесь нет разницы ни в твоей религиозности, ни в твоей позиции. Потому что здесь он ну, как бы вначале берет эту позицию, когда человек залазит на место судьи, а потом берет этого, ну, как бы сказать, людей религиозных, которые прячутся от Бога в религии. Есть еще такая очень хорошая, удобная нора, где человек от Бога прячется, называется религиозность. Да? Как ни странно, казалось бы, как ни странно. Как говорится, если хочешь хорошо спрятаться, положи на видном месте. Так вот, некоторые люди прячутся от Бога как раз вот именно в храмах Божьих. Каким образом? Да, они прячутся за святыней. Если вы помните, мы читали с вами за что-то святое Божье. И вот мы читали с вами, если помните, пророков, там была очень такая хорошая, замечательная отмазка, которую Господь...
Храм Божий,
да,
храм Божий.
Что вы говорите, что здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень? То есть вам такое кажется, что если вот здесь храм Бог Божий
не
стоит,
тронет,
да, то Бог его не тронет. Если вот он уже такой построен, он же Божий, вот, а мы за храмом прячемся. Если Бог... храм разрушить не решится, то и мы за храмом отсидимся. Поэтому люди очень любят прятаться за святыни. Они люди любят прятаться за то, что вот я же хожу в церковь, а что ты ходишь в церковь? А делаешь какие дела? Или я там молюсь. Ну хорошо, замечательно, что ты молишься, очень хорошее занятие, полезное. А почему дела злые делаешь? Да? Или я там, что там еще там, доброго там для Бога? Там. Посты соблюдают там, или еще что-то такое. А что ж ты во время поста всех перекусал? Со злости.
Что терпение зарабатывает.
Со злости, да. И так далее. То есть, в итоге он показывает, на самом деле, что не вот в таком месте, где ты пытаешься занять Божье кресло судьи, не в религиозности своей, ты от Бога не спрячешься, потому что он тот, кто судит без лицеприятия. 12 стих. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибли. То есть никаких, ну, если они делали, незнание, как говорится, закона от ответственности не освобождает. Да? У нас тоже такая статья имеется. Да. Не знали закона, делали ерунду, но за эту ерунду и, соответственно, ответят и погибнут. Те, которые по законам согрешили, соответственно, тоже по закону и осудится. Почему? Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Зачем мы с вами читаем Библию? Это богоугодное дело?
Да.
Ну, вроде да. Но с другой стороны, если мы читаем Библию и и злобствуем, то толк от этого чтения, извините меня, да? Мы же делаем это, мы читаем для того, чтобы, ну, как нас, ну, поменяться. Потому он подчеркивает, что не слушатели закона, оправданные перед Богом, но исполнители закона, оправданные будут. Написано, ибо когда язычники, не имеющие закона, а по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть, их мысли, их обвиняющие, оправдывающие одна другую. В день, когда по благословению моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Тут некоторые говорят, вот посмотрите, язычники могут спастись по делам своей совести. Возможно это или нет? Про это здесь или нет?
Не про это.
Не про это, а про что?
То, что в сердцах человека, язычника, написан закон Моисеев. То есть соответствует.
Ну, не совсем.
Ну да, ну может не совсем, но
не совсем там закон
основное,
да.
Закон Моисеев был то, что по природе у человека заложено.
Но язычники не изучали закон Моисея.
Язычники не изучали закон Моисея, но у них есть совесть, как он здесь
да.
показывает. Вот. И вот эта самая совесть и разум, который у них есть, он на самом деле он осуждает этих язычников, потому что здесь как раз это и написано. Посмотрите. Когда язычники, у которых нет закона, следуя природе, делают то, что велит закон, они сами себе закон. Хотя и нет у них закона. Они тем самым доказывают, что закон запечатлен в сердцах у них. Так что о том же свидетельствует и их совесть. Раз одни мысли их осуждают, а другие защищают. Так будет в тот день, когда Бог, согласно вести моей через Христа Иисуса, будет судить тайные дела людей. То есть он показывает, что эти люди, хотя, допустим, даже язычники, у которых нет закона, да, они могут иногда делать какие-то вещи согласно закону. И могут понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот о чем здесь. И здесь не в том, что язычники бывают такие совестливые, что они прям так живут, что аж спасутся по своей совести. Нет, он говорит, что вот этот Божий закон, он заложен где-то в совести человека, и даже язычник может его разуметь. И этот закон, да, в совести, он иногда осуждает человека, тем самым нарушая, ну, понимая, что ты нарушаешь его, иногда оправдывает человека, понимая, что ты делаешь что-то на самом деле правильное и хорошее.
Да.
Да? То есть вот и все. Но это спасает человека или нет?
Не спасает.
Нет, не спасает. Просто ты понимаешь, что такое хорошо и что такое плохо. Вот и все. Да, в итоге все равно Господь будет судить всех. И окажется, что все, ну и там окажется, что все, в общем-то, не такие уж и хорошие, как себе кажется. 17 стих. Вот говорит, вот ты называешь себя иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как вы думаете, про кого это?
Про книжников и фарисеев.
А? Про книжников и фарисеев?
Да.
А себя не замечаете здесь у этих?
Да нет, мы же не иудеи.
Я, может, прочитаю по-другому. Вот ты называешь себя верующим, и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Знаешь волю Его, разумеешь, как лучше поступать в участии закона. Уверен на себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющих в законе образец ведения и истины. Так легче?
Но ведь он же писал в Рим, но не писал же верующим.
Все равно.
Это же в наши годы он писал.
Все равно. Верующим, но не вас. Вот, поэтому так вот. То есть, посмотрите, он говорит, ну, как сказать, здесь хорошие вещи описаны, нет?
Да.
Да, здесь хорошие вещи описаны. Он говорит, у тебя есть закон, ты понимаешь волю Божию. Замечательно? Замечательно. Но учишься из закона, как правильно поступать. Здорово. Здорово. Можешь другим рассказать, как правильно поступать? Хорошо?
Mm-hmm.
Хорошо. Очень хорошо. Поэтому, да, поэтому вот у тебя есть на самом деле образец, как ты должен себя вести. Ты все это знаешь и понимаешь. Одна беда. Какая? 21-й закон. Как же ты, говорит, у тебя другого не учишь?
Ну, верующий же не ворует. Да ладно.
А он что, судья уже тогда, Павел? Он говорил, что не судьи, а здесь он уже судит. Тем более в Риме никогда не был, он в Риме никогда не был, говорит, а он уже заочно там уже кого-то...
Всех приговорил.
Да.
Вот. Так вот, он просто хорошо знал людей. И он никогда не был в Риме, но он на самом деле очень хорошо знал людей. И он, в принципе, понимал, что человек без Бога, даже без Иисуса Христа, без Евангелия, человек, даже знающий, как правильно себя вести, он не может себя правильно вести таким образом. Не может. Нет у него сил. Нет
даже
у него
если знать. Будет знать.
Даже если будет знать. Вот в чем. Потому он, не зная никого в Риме абсолютно из иудеев, он мог свободно так написать. Он говорит, как же ты, уча другого, не учи себя самого. Проповедуй не красть, крадешь. Говорит, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься, говорит, законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Вот, поэтому так, даже такая вот замечательная вещь, как понимать, как правильно жить, оно человека, к сожалению, не спасает. Без живого Божьего присутствия, без Евангелия живого в жизни верующих, без веры, то угодить Господу на самом деле невозможно. Даже вот эти вот страшные вещи, когда ты понимаешь, как правильно, а не живешь, как правильно. Да? То есть, когда ты понимаешь, как нужно жить, а ничего у тебя не получается. Дальше потом будет это очень так ярко описано в этой в 7 главе послания к римлянам, да, но тем не менее он на самом деле, Павел очень хорошо знает человека, и потому он очень так ясно, четко и говорит. Ты так себя ведешь. Я подчеркиваю, неважно в каких объемах, понимаете, неважно в каких объемах. Христос объемы свел до минимума, да, он, когда он говорит о этом самом, как сказать, да, он говорит там, слышали, что сказано древним, допустим, он говорит там, не прелюбодействуй, да, он говорит, достаточно, говорит, взгляда, чтобы уже ты человек прелюбодействовал. Говорит, слышали, что сказано древними, там, не это самое, там, что там,
не убивай,
да, говорит, всякий, говорит, кто гневается, да, это уже, говорит, подлежит, ну, нарушает эту заповедь.
Понимаешь, что надо делать добро и не делать.
Да, и даже Яков добавляет, если говорит, кто разумеет делать добро, говорит, да еще не делает, тому тоже говорит грех. Вот, поэтому такая вот...
Так, а для кого он пишет?
А?
Здесь же в первой главе сказано возлюбленным Божиим, призванным святым.
Призванным святым,
обращается,
да,
к ним.
Да.
Что это, церкви так?
Нет.
Он
обращается вообще к людям, то есть он рассматривает варианты, ну вообще человека, как человек может спастись, или вообще, что нужно ли человеку спасение. То есть он берет просто вот, ну, человека как такового, там, ну как сказать, тем, что и ты, естественно, себя определяешь, в какой ты находишься категории, потому что если ты, ну потому что я говорю, тут можно же от Бога и в церкви прятаться, и даже достаточно успешно некоторые это делают. Когда от Бога пытаются спрятаться в церкви, да, они закрываются чем? То есть я живу, может быть, не совсем достойно, но я в правильном месте, да, здесь правильные люди, да, я хожу в церковь, тут правильное общество, правильное слово проповедуется и так далее, у нас вообще самая правильная церковь православная, допустим, да, одно название что стоит, или еще какие-то там вещи, это самое, вот, поэтому... И не важно, где прячутся. Там прячутся во многих церквях. В протестантских, в том числе, тоже люди прячутся от Бога.
Или, может быть, это все-таки в церкви случилось?
Нет,
вот эта трагедия.
Это не церкви.
Познав Бога.
Нет, это не церкви. Это люди, это вообще, он говорит о человеке, который нуждается в спасении. И он показывает, что нигде, ни грешнику, который запутался уже в своих похотях и не знает вообще, как жить, да, дальше, ни язычнику, ни этому, ни совестливому человеку, да, ни тот, который всех судит направо и налево и себя считает, ну, как судьей неприкосновенным, которому как бы судить, о котором никто не может, ни религиозному человеку, да, который, в общем-то, знает, как правильно, и постоянно пытается научиться, как правильно, но у него ничего не получается. Он говорит, вот, ну, нигде без Евангелия, нигде выхода нет. То есть все люди, которые без Евангелия, что бы они себя не представляли, чем бы они ни владели, что бы они ни делали, они люди погибшие. Вот тут какая это самая мысль, какая вот заключена в этом во всем, в этой всей истории. И...
День, когда по благословению моему Господу, что это значит, по его благословению?
Ну, как я и говорил, он говорит. То есть это новый перевод написано. И, так будет в тот день, когда Бог, согласно моей вести, через Христа Иисуса будет судить тайные дела людей. Ну, в этот день, как я и говорил, иными словами, да, Бог будет судить людей и их тайные дела. То есть, я просто предупреждал. Он говорит, да. По благословению моему, то есть, значит, я об этом говорил, предупреждал об этом людей. Вот и все.
Что настанет такой
день. Да, что настанет такой день. Просто-напросто. Потому что это независимо от того. Ну, он настанет все равно, но я вас предупредил. Я сказал вам. Вот. И дальше 25 стих. Он дальше говорит. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. То есть, людей тоже очень много хвалились. Мы народ завета, да? Или тут многие говорят, да я крещен. Да вот тебе, вот, смотри. Крест у меня.
Да.
Бог где-то тут, я не знаю, там где-то там печенка. В каком месте, неизвестно. Но факт, он говорит, и это все полезно. Да? Он говорит, полезно только в каком случае? Если ты живешь, как ты назвался. А если, говорит, ты не живешь, то, говорит, что ты обрезан, что не обрезан, что крещен ты, что не крещен, разницы никакой нет. Итак, если не обрезан и соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ему обрезание. То есть, какая разница, если ты живешь по Божьим заповедям необрезанный, то все равно спасешься, да? Бог же не будет проверять, там, обрезан ты или нет на входе. И наоборот, говорит 27 стих, и необрезанный по природе исполняющий закон, не осудите себя, преступника закона, при писании даже и обрезании. Ибо не тот иудей, каков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Тут немножко такая у него дискуссия завязалась с людьми, которые, потому что вы еще, понимаете, да, что церковь молодая, и в основном церковь состоит из иудеев. То есть в основе, в костяке церкви лежат служители, в основном все иудеи. Есть и язычников, но язычники еще, так скажем, молодая кровь, да, в церкви. Поэтому они там постоянно, особенно и в Деяниях апостолов об этом читаем, велись эти дискуссии. Что, как сказать, как язычники, что они тут делают, что с ними делать? Обрезать их, не обрезать, да, там, помыть их или причесать, или как это самое, чтобы они на нас были похожи, чтобы как-то так не смущались сильно. Вот, поэтому здесь по этой дискуссии, которая велась в церкви, то он тоже немножко проходится и говорит, что говорит, есть же язычники, наверное, имеет в виду христиан, которые живут так, как не обрезаны, так, как видит Бог, да, и их, скажем так, богобоязненная жизнь этих самых язычников необрезанных, она обвиняет безбожную жизнь обрезанных людей. Вот. Поэтому и говорит, что не тот иудей, кто внутренне таков, не то обрезание, которое по плоти, но то, которое в сердце по духу, а не по букве. И новый перевод немножко красивее говорит. Он говорит, настоящий иудей тот, кто таков внутренне. И у кого обрезание в сердце, а это дело духа, а не буквы. Ему хвала не от людей, а от Бога. То есть это дух сделал в его жизни, а не буква. Такое произошло. Вот такая вот Божья история, Божья логика и Божья справедливость. Он говорит и пока, на самом деле он хочет привести к пониманию людей того, что ты без Бога не спасешься никак и нигде. Ни в собрании каком-то Божьем, ни за обрядами, ни за традициями, ни за какими-то своими там поведениями, ни за критикой других. И вот ты, ты лично предстанешь перед Богом и ответишь за то, что ты лично перед Богом натворил. Неправду, за всю. То есть от этого тебе никуда не деться. Чтоб ты из себя не делал, и так далее, и так далее. Вот такая вот, как это сказать, бескомпромиссный приговор, который он выносит, по сути, всем абсолютно людям, и махровым грешникам, и приличным грешникам, показывая, что абсолютно нету выхода и спасения ни у кого без Бога, да, без Евангелия. Хорошо. Я еще раз напоминаю, да, что мы, ну, понятно, о чем мы здесь говорим, да, что здесь идет такая мысль, контекст которой на самом деле давлеет понимание, ну, над пониманием всего того, что мы здесь читаем. Да, потому что если брать кусочками и выдергивать их из текста, то даже такие вещи становятся интересными. Да, потому что как будто, если взять вот как для примера, я вам сейчас покажу, 14-15 стих, да, если выдернуть его из контекста, то можно подумать, как вот здесь, посмотрите, «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них записано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то обрадующие одна другую». Да? Если взять это вот из, выдернуть из контекста и процитировать просто так, и обыграть это немножко в таком свете, что вот совестливые люди, живущие по совести, они настолько, ну, Богу могут понравиться, да, что, в общем-то, могут даже и без Евангелия спастись, да. Поэтому я такое слышал в христианстве, в нашем христианстве. Некоторые, там, не знаю, люди, периодически читающие Писание, приходили с такой замечательной мыслью. Они говорили, что вот, это самое, оказывается, вот, ну, нам-то повезло, и мы спасены, потому что во Христа уверовали. А вот есть, оказывается, что если те, кто во Христа не веровали, то Бог их будет по совести судить. Соответственно, они будут, ну, наверное, и по совести и оправданы. Да? Ну тогда, ну я слышал такое от христиан, когда они вот согласно выдернув эти стихи из контекста, они вот согласно вот такому, ну, делали такое заключение, по большому счету.
Просто те, которые, например, в этих островах там заброшены.
Да. Мы скажем, вот что, а где те, а как тех Бог будет спасать? Не ваше это дело, и не мое. Как их будет спасать? Это Бог, это Божья проблема, и Господь сам будет с ними разбираться, как, что они там это самое делали, что они не делали. Поэтому, как сказать, мы единственное, потому что контекст этой главы идет в том, что люди хорошие, плохие, совестливые, бессовестные, религиозные, нерелигиозные, они все одинаково, да, одинаково перед Богом неправы. Вот и все. Поэтому все абсолютно люди, неважно от того, какие они там, хорошие, плохие, добрые, злые, совестливые, бессовестные, они все абсолютно одинаково нуждаются в Евангелии. Потому что Божья благодать, она к ним сегодня открыта. Вот. В контексте вот этого, так, как бы это немножко становится понятнее, про что он здесь говорит. Просто это не просто философствования какие-то по поводу того, что вот те, а эти, а как тех и так далее. Он говорит, что в общем-то, Евангелие это здорово, потому что оно для всех важно и для всех нужно. Без него всем конец. Не спастись, да.